Ринок понял, что она права, что все кончено. Целых 50 лет Мэри и другие люди-тени появлялись в доме, чтобы повидаться с ним. Но теперь они не вернутся. Сказочное королевство рассыпалось в прах. Волшебные чары развеялись. Отныне он будет одинок. Более одинок, чем когда-либо. Чем до знакомства с ней. Сама она не вернется, а у него не хватит духу вызвать ее снова, даже если бы он смог. Теперь мир теней и его любовь, единственная любовь в его жизни, уйдут навсегда. «Прощай, моя любимая», — произнес он. И откуда-то издалека, как поначалу показалось иноку, до него донесся свист аппарата связи, требующего внимания к новому сообщению. Глава 13. «Пришлось бы признаться себе, кто мы такие», — сказала Мэри. «А действительно, кто они? Не в его представлении, на самом деле. Что они думают о самих себе? Может быть, им известно больше, чем ему? Куда ушла Мэри? В каком неизвестном измерении растворилась она, покинув эту комнату? Существует ли она сейчас? Если да, то что это за существование? Может быть, она лежит словно кукла в коробке, куда маленькие девочки прячут свои игрушки, убирая их в шкаф, а рядом хранятся все остальные куклы? Инок попытался представить это вневременное затерянное измерение, и воображение рисовало ему серую пустоту, где его прежние друзья существовали в небытии, где не было ни пространства, ни времени, ни воздуха, ни цвета, ни видения. Одна бескрайняя пустота, которая простирается за пределами Вселенной. «Мэри!» — кричала его душа. «Мэри! Что я натворил?» Ответ лежал на поверхности. Безжалостный и холодный. Он вмешался в нечто такое, чего не понимал. И тем самым совершил еще больший грех, считая, что все понимает. На самом деле он понял самую малость. Ровно столько, чтобы заставить принцип сработать. Но он не понял. Не смог предугадать, какие будут последствия. Акт творения подразумевал ответственность. А он был готов лишь к моральной ответственности за причиненное зло. Но ничем не мог помочь, а значит, был совершенно бессилен. Они ненавидели его, негодовали. И иногда даже не мог их за это осуждать, потому что именно он вызвал их из небытия, показал им мир людей, а затем вернул обратно. Он дал им все, чем располагает человек. За одним, но самым важным исключением. Им не дана была способность существовать в мире людей. И они возненавидели его. Все, кроме Мэри. Но с Мэри было еще хуже. На нее он обрушил проклятие, ибо, вдохнув в нее все человеческое, он обрек Мэри на любовь, сотворившему ее чудовищу. «Ты вправе ненавидеть меня, Мэри», — твердил он, — «как и все другие». «Люди тени», — так Инок их называл, но это всего лишь термин, который он придумал для собственного удобства. Аккуратный ярлык, которым он их всех пометил, чтобы как-то отличать, когда о них думал. Оказался ярлык неудачен, потому что они не тени и не призраки. Выглядели его творения так же материально, как и любые другие люди. Только если попытаться прикоснуться, становится понятно, что они нереальны. Рука не чувствовала решительно ничего. Игра воображения, как ему казалось прежде. Но потом Инок начал сомневаться. Раньше они являлись лишь когда он звал их, используя знания и приемы, приобретенные за годы изучения работ чудотворцев с Альфарда-22. Но в последние годы он ни разу не позвал их, не приходилось. Они всегда появлялись сами, словно чувствовали, что вот-вот понадобятся. Они предчувствовали, что он их позовет. Знали это еще до того, как у него возникало желание увидеть их, и появлялись вдруг в комнате, чтобы провести с ним час или целый вечер. Конечно, в определенном смысле они действительно плод его фантазии. Создавая их, Инок сам не знал, почему создает именно такими. Позже понял. Хотя старался гнать от себя это прозрение, предпочитая прежнее неведение. Долгие годы он старательно загонял объяснение в самый дальний уголок памяти. Но теперь, когда они покинули его, Инок наконец взглянул правде в глаза. Дэвид Рэнсом был им самим, каким он мечтал себя видеть, каким хотел быть, и, разумеется, каким он никогда не был. Удалой офицер-северян, не в очень высоком звании, в том смысле, что неткий, отяжелевший солидный вояка, но с определенным положением в обществе, подтянутый, жизнерадостный и, без сомнения, отчаянный храбрец, которого любят все женщины и уважают все мужчины. Прирожденный вожак и в то же время хороший друг. Человек, который везде чувствует себя на месте. И на поле битвы, и в светской гостиной. А Мэри... Странно, подумал Инок, что я всегда называл ее только по имени. У нее никогда не было фамилии. Просто Мэри. Но в ней слились две женщины, по меньшей мере две. Одна из них Салли Браун, которая жила неподалеку от Олисов. Сколько лет уже прошло с тех пор, когда он в последний раз вспоминал Салли Браун. Странно, подумалось ему, что он так давно о ней не вспоминал. И теперь... Воспоминание о соседской девушке по имени Салли Браун буквально потрясло его. Ведь когда-то они любили друг друга. Или, по крайней мере, им так казалось. Даже в более поздние годы, когда Салли вспоминалась уже сквозь романтическую дымку времени, Инок все равно не был уверен, любовь это была или просто фантазия молодого солдата, уходящего на войну. Робкое, еще не определившееся чувство. Любовь дочери фермера к сыну фермера-соседа. Они хотели пожениться, когда он вернется с войны. Но спустя несколько дней после сражения под Геттисбергом Инок получил письмо, написанное 3 неделями раньше, в котором сообщалось, что Салли Браун умерла от дифтерии. Он, помнится, горевал. И хотя в памяти не сохранилось, насколько сильно, видимо, сильно и долго. Потому что в те времена это было принято. Так что в мэри воплотилась Салли Браун. Но лишь отчасти. Точно так же в ней проявился и образ высокой, стройной дочери Юга. Женщина, которую он видел только один раз, да и то мельком. Когда их колонна двигалась пыльной дорогой под жарким солнцем Виргинии. Чуть в глубине от дороги высился особняк. Один из тех больших домов, что строили тогда владельцы плантаций. И там, в портике, у высокой белой колонны стояла женщина и смотрела на проходящих мимо врагов. Черные волосы и белая, белее, чем мрамор колонны кожа. Так прямо и гордо она держалась, глядела на них с таким вызовом и непокорством, что Инок запомнил ее и часто мечтал о ней, даже не зная ее имени. Пока тянулись пропыленные, потные, кровавые дни войны. Вспоминая южанку, Инок все время думал, а не изменяет ли он тем самым своей Салли. Порой, сидя у костра или завернувшись в одеяло и глядя на звезды, он представлял, как после войны вернется в Виргинию и найдет эту женщину. Возможно, ее уже не будет в том доме, но он обойдет весь юг и обязательно отыщет ее. Конечно же, он туда не поехал. Да и не помышлял об этом всерьез. Так, мечты у костра. Одним словом, Мэри воплотила в себе их обеих. И Салли Браун, и ту неизвестную красавицу из Виргинии, что стояла у колонны, провожая взглядом марширующие войска. Она стала их тенью. И, может быть, тенью многих других. Он бы затруднился сказать, кого именно. Своего рода символом всего того, что Инок знал о женщинах, что видел и чем восхищался. Идеал, совершенство, безукоризненная женщина, созданная его воображением. И вот теперь она ушла из его жизни, как Салли Браун, спящая в земле, как та красавица из Виргинии, затерявшаяся в тумане времени. Как все другие, возможно, привнесшие что-то в образ Мэри. Да, он любил ее. В ней слились воедино все женщины, которых он когда-то любил. А было ли это в его жизни? Или представлял себе, что любит, просто придумывая их образы? Но что и она может полюбить его? Такое никогда не приходило Инку в голову. И потому он жил относительно спокойно, храня свою любовь глубоко в душе, понимая, что она и безнадежна, и невозможна, но другой ему не дано. Где сейчас Мэри? Куда она ушла? В то вневременное измерение, что он пытался себе представить? Или в какое-то странное небытие? Откуда, не заметив унесшихся лет, она когда-нибудь снова возвратится к нему? Инок спрятал лицо в ладонях, мучаясь от жалости к самому себе и чувства вины. Она не вернется. И пусть не возвращается, он даже хотел этого. Так будет лучше для них обоих. Вот только знать бы, где она сейчас. Только бы быть уверенным, что для нее наступило некое подобие смерти, что ее не терзают мысли и воспоминания. Невыносимо было думать, что она страдает. Услышав, наконец, свист аппарата связи, Инок поднял голову, но не двинулся с места. Руки его потянулись к кофейному столику у дивана, уставленному наиболее яркими безделушками и сувенирами из тех, что дарили ему путешественники. Взяв со стола первое, что попалось под руку, кубик, выполненный то ли из какого-то странного стекла, то ли из полупрозрачного камня, то ли из какого-то неизвестного вещества, он так до сих пор и не разобрался, из чего. Инок обхватил его ладонями и, вглядевшись внутрь, увидел крошечную панораму царства фей, трехмерную и с мельчайшими подробностями, уютная Сказочное местечко. Лесная поляна в окружении цветистых грибов-поганок. Сверху легкие, воздушные, медленно падали разноцветные сверкающие снежинки. Они блестели и искрились в сиреневых лучах большого голубого солнца. На прогалине танцевали маленькие существа, похожие скорее на цветы, и двигались они так грациозно и вдохновенно, что от их танца в крови разгорался огонь. Затем царство фей исчезло, и на его месте возникла новая картинка. Дикий, мрачный пейзаж с суровыми, изъеденными ветром крутыми скалами на фоне злого красного неба. Вдоль отвесных скал метались вверх-вниз большие летучие твари, похожие на трепещущие на ветру рваные тряпки. Время от времени они усаживались на тощие коряги, торчащие прямо из отвесных скал. Очевидно, уродливые местные деревья. А откуда-то снизу, настолько издалека, что о расстоянии можно было только догадываться, доносился тяжелый грохот одинокой, стремительной реки. Инок положил кубик обратно на стол. Что же он видит в его глубинах? Впечатление такое, словно листаешь альбом с новым пейзажем на каждой странице, но без единого разъяснения, где находятся все эти удивительные места. Когда ему подарили кубик, он словно зачарованный часами держал его в руках, разглядывая сцену за сценой. За все это время Инок ни разу не нашел картины, которая хоть в чем-то повторила бы уже виденные. И конца им не было. Порой ему начинало казаться, что он видит не картинки, а сами эти далекие миры, и что в любое мгновение можно, не удержавшись, сорваться и полететь головой вниз, прямо туда. В конце концов, это занятие ему приелось. Бессмысленно просматривать длинные вереницы пейзажей, не зная, где эти места. Разумеется, бессмысленно для него, но не для жителя Энифа-5, который и подарил ему удивительный кубик. Не исключено, — говорил себе Инок, — что на самом деле вещь эта нужная и очень ценная. Так случалось с большинством подарков. Даже те, которые доставляли ему радость и удовольствие, он, вполне возможно, использовал неправильно, или, во всяком случае, не по назначению. Однако среди всех этих даров встречались и такие, хотя их набралось не так уж много, назначения которых он действительно понимал и которыми дорожил, несмотря на то, что ему порой не было от них никакого проку. Например, маленькие часы, показывающие время для всех секторов галактики. Занятная вещица, даже в определенных обстоятельствах необходимая, но для него она большой ценности не имела. Или смеситель запахов, так он, по крайней мере, его называл, который позволял создавать по желанию любые ароматы. Нужно только указать смесь, включить приборчик, и всю комнату тут же заполнял выбранный аромат, который держался, пока аппарат продолжал работать. Однажды, студеной зимой, эта машина здорово его позабавила. После долгих проб и ошибок он подобрал, наконец, аромат яблоневого цвета и целый день наслаждался весной, хотя за окном завывало вьюга. Инок протянул руку и взял со столика еще один предмет. Красивую вещицу, которая всегда интриговала его, хотя он и не понял, для чего она нужна. Может быть, вообще ни для чего. Может быть, это произведение искусства, — говорил он себе. Просто красивая вещь, на которую нужно смотреть и только. Однако у него каждый раз возникало ощущение, если это верное слово, что вещь должна выполнять какую-то конкретную функцию. На вид пирамида, сложенная из шариков, и чем выше расположены шарики, тем они меньше. Изящная игрушка дюймов 14 высотой. У каждого шарика свой цвет, и не только снаружи. Цвета такие глубокие и чистые, что с первого взгляда становилось понятно. Шарик весь, от центра до поверхности, одного ровного цвета. Ни клея, ни чего-то похожего на клей не было заметно. Вся конструкция выглядела так, словно кто-то просто сложил шарики пирамидой. Но они, тем не менее, прочно держались на местах. Поворачивая пирамидку в руках, Инок тщетно пытался вспомнить, кто ему ее подарил. Аппарат связи все еще свистел, напоминая, что пора заняться делом. «Нельзя же, в конце концов, сидеть весь день на одном месте», — сказал себе Инок, — «и предаваться размышлениям». Он поставил пирамидку на место, поднялся и пошел к аппарату. Сообщение гласило: номер 406-303, станции 18-327. Житель Веги-21, прибывает в 16-532-82. Время отбытия не определено, багажа нет, приемный контейнер, условия местные. Прошу подтверждения. Проглядывая текст, Инок почувствовал, как теплеет у него на душе. Будет неплохо снова повидать сиятеля. Последний был у него на станции уже больше месяца назад. Он хорошо помнил, как встретил этих существ впервые, когда они прибыли сразу впятером. Случилось это году в 1914-м, или, может быть, в 1915-м. В большом мире, как он знал, шла Первая мировая война, которую все тогда называли Большой войной. Сиятель появится примерно в одно время с Улиссом, и они прекрасно проведут вечер втроем. Не так уж часто случается, что прибывают сразу два хороших друга. Он с удивлением отметил, что подумал о сиятеле как о друге. Хотя, скорее всего, с тем, который должен прибыть, они никогда не встречались. Но это не имело значения. Сиятель, любой сиятель, всегда оказывался другом. Инок установил контейнер под материализатором и дважды удостоверился, что все работает как положено. Затем подошел к аппарату связи и отправил подтверждение. Все это время ему не давал покоя вопрос: в каком же году все-таки появился первый сиятель? В 1914-м или позже? Выдвинув ящик картотеки, он отыскал Вегу-21. Первая дата — 12 июля 1915 года. Инок достал с полки дневник, отнес к столу и принялся листать, пока не нашел нужный день. Глава 14. 12 июля 1915 года. Сегодня, после полудня, 15:20, прибыли 5 существ с Веги-21. Первые жители этой планеты на моей станции. Двуногие, человекоподобные. Но кажется, что тела их не из плоти и крови, словно столь банальная материя слишком груба для таких существ. Хотя на самом деле это плоть и кровь. Дело в том, что они светятся. Не то чтобы излучают свет, но за каждым из них неотступно следует какое-то сияние. Насколько я понимаю, все пятеро — сожители, хотя, может быть, я ошибаюсь. Такие вещи не всегда легко распознать. Счастливая компания близких друзей. Чувствуется в них живой интерес и готовность радоваться. Не чему-то конкретному, а самой Вселенной. Словно они только что услышали какую-то понятную только им шутку про свою галактику. Они направлялись на отдых и собирались посетить фестиваль, хотя, может быть, это не совсем точное слово, который представители различных цивилизаций устраивали на далекой планете. Как и почему их туда пригласили, я не понял. Видимо, приглашение на такое событие — большая честь. Но они, мне показалось, совсем об этом не думали. А приняли приглашение очень просто, как свое право. Сиятели были в тот вечер веселы, беззаботны и уверены в себе. Однако со временем я решил, что они таковы всегда. И, признаться, позавидовал этой беззаботности и веселости. Более того, пытаясь представить, как эти существа воспринимают жизнь и Вселенную, я даже немного обиделся на них за то, что они так бездумны и счастливы. В соответствии с инструкцией я развесил по комнате гамаки, где мои гости могли отдохнуть, но они привезли с собой большие корзины с едой и напитками и, устроившись за моим столом, принялись пировать и беседовать. Пригласили и меня, предварительно выбрав два блюда и бутылку с напитком, которые, по их заверениям, безопасны для метаболизма человека. Все остальное вызывало у них некоторые сомнения. Еда оказалась вкуснейшая. За свою жизнь я ни разу не пробовал ничего подобного. Одно блюдо напоминало деликатесный выдержанный сыр, другое — нектар, буквально таявший во рту. В бутылке оказалось нечто похожее по вкусу на бренди, желтого цвета, но совсем не крепкое. Гости расспрашивали меня о жизни на моей планете, обо мне самом. Деликатно и, похоже, с искренним интересом, причем понимали объяснение почти сразу. Сами они направлялись на планету, название которой мне никогда раньше и слышать не доводилось, но оживленный, веселый разговор велся таким образом, что я не оставался в стороне. Из этого разговора я понял, что фестиваль будет посвящен какой-то незнакомой мне форме искусства. Не музыка или живопись, а нечто, сложенное из звука, цвета, эмоций, форм и многого другого, для чего на Земле даже не существовало названий. Я не очень хорошо понял, что это, уловив в данном случае лишь тему разговора, но у меня родилась догадка, что они говорят о некой трехмерной симфонии, хотя это не очень точное выражение, которая создается сразу группой существ. Они с энтузиазмом обсуждали эту разновидность творчества, и я понял, что сами произведения исполняются даже не по нескольку часов, а целыми днями, что их нужно не просто слушать или смотреть, а как бы переживать. И публика, если она хочет воспринять их в полной мере, может и даже должна принимать в действии непосредственное участие. В чем это участие заключается, я, правда, не понял, но решил не выспрашивать. Они говорили о каких-то своих знакомых, с которыми должны там встретиться. Вспоминали, когда видели их в последний раз. Сплетничали, впрочем, довольно добродушно. И от всего этого создавалось впечатление, что они и множество других обитателей Вселенной путешествуют с планеты на планету просто потому, что они счастливы. Была ли у путешествий какая-либо иная причина, кроме поиска наслаждений? Я не уяснил. Возможно, была. Мои гости разговаривали о других фестивалях, посвященных не обязательно именно одному этому виду искусства, но и еще каким-то более специализированным областям творчества. Что это за области, мне понять не удалось. Фестивали дарили им радость и истинное счастье. Но, как мне показалось, не только искусство наполняло их ощущением безграничного счастья. Было в фестивалях что-то еще, очень важное и значительное. В разговор на эту тему я не вступал. Не представилось такой возможности. По правде говоря, мне хотелось расспросить их поподробнее, но почему-то так и не удалось. Может, мои вопросы показались бы им глупыми, однако меня это не пугало. Просто не удалось их порасспрашивать. Но хотя я не задавал вопросов, они каким-то образом заставляли меня чувствовать, что я тоже участвую в разговоре. Никаких очевидных попыток никто не предпринимал, но, тем не менее, мне постоянно казалось, что я не просто смотритель станции, с которым им случилось провести вместе несколько часов, а один из них. Временами гости говорили на языке своей планеты, один из самых красивых языков, который мне доводилось слышать. Но по большей части они пользовались диалектом, распространенным среди множества гуманоидных рас, своего рода посредническим языком, созданным для удобства общения. Подозреваю, что это делалось из уважения ко мне. Похоже, сиятели наиболее цивилизованные люди из всех тех, с кем мне доводилось встречаться. Я уже писал, что они светятся. И думаю, это свет души. Их постоянно сопровождает некое искрящееся золотое сияние, приносящее счастье всем, кого оно коснется. Будто они существуют в каком-то особом мире, который неведом другим. Когда я сидел с ними за столом, золотое сияние охватывало меня со всех сторон. Мою душу наполняло странное умиротворение. По всему телу струились глубинные токи счастья. Каким образом они и их мир достигли этого золотого благоденствия? И возможно ли, что когда-нибудь мой мир придет к тому же? Вот что мне хотелось бы узнать. Счастье их зиждется на присущей сиятелям кипучей энергии, на бурлящем искрометном духе, стержень которого — внутренняя сила и любовь к жизни, заполняющая, кажется, каждую их клеточку, каждую секунду прожитого времени —